В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Сегодня 24 октября, и в ближайший час поговорим о таком. Что может решить новая миссия ОБСЕ на Донбассе?
Мы маємо отримати контроль над кордоном з боку озброєної місії ОБСЄ. Це записано в Мінську, я на цьому завжди наголошував.
Почему дороги на Луганщине остаются разбитыми?
Для того, чтобы по ним, как это тяжело, нужно по ним проехать. Это страшно, это очень тяжело.
И почему Петр Порошенко обратился в суд по делу о легитимности Януковича?
Колега Гройсман пропонував добавити пункт 2 «Розстріляти», я підтримую. Розстріляти.
А в студии мы поговорим о том, какой должна быть информационная политика Украины и украинских СМИ для решения конфликта на Донбассе. В студии директор Украинско-Израильского института стратегических исследований имени Голды Мейер Альберт Фельдман, а также медиа-эксперт Ирина Таран. Стоит ли давать сепаратистам слово в украинских СМИ? Как их называть? Террористами или сепаратистами? 0800 300 403 номер прямого эфира. Звоните к нам в студию и участвуйте в нашей дискуссии. Напоминаю, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем об этом мы поговорим сразу же после выпуска новостей. Как обычно, о них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую.
Егор, все мы слышали заявление Петра Порошенко после встречи нормандской четверки в Берлине о том, что договорились о введении вооруженной миссии ОБСЕ на Донбасс. Сегодня, насколько я понимаю, отреагировал Кремль.
Да, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что они поддерживают, да, но, как обычно, там с оговорками, не все так просто. Об этом подробнее через пару секунд. В России поддерживают идею создания вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе, но сомневаются, что такая сила может быть сформирована в ближайшее время. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин, цитата, «откликнулся потенциальным согласием на идею такой миссии, но в настоящее время ОБСЕ не имеет ни малейшего представления о том, как такая миссия может быть сформирована, где она должна быть развернута и так далее». Конец цитаты. Представители поддерживаемых Россией сепаратистов Луганской и Донецкой областей выступили против развертывания вооруженной миссии ОБСЕ. Идея такой миссии обсуждалась на международных переговорах в Берлине 20 октября. За минувшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе погибших среди украинских военных нет, 7 военных ранены. Об этом сообщил представитель Минобороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его словам, поддерживаемые Россией боевики 35 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Большая часть зафиксирована на Мариупольском направлении, говорит Андрей Лысенко.
Луганський напрямок у темну пору доби у щасті та кримському зафіксовані короткотривалі мінометні обстріли з боку незаконних збройних формувань. На Донецькому напрямку бойові дії вчора велися в двох точках – це Луганське та Авдіївка. Маріупольський напрямок. Минулої доби по наших позиціях у Красногорівці та Павлополі окупанти випустили близько 20 мінометних мін.
В группировке ДНР обвинили украинских военнослужащих в обстреле поселка Старомихайловка, Александровка и Трудовские возле Донецка, территорию промзоны вблизи Ясиноватой и село Саханка. В группировке ЛНР заявили о 6 обстрелах со стороны украинских военных за прошедшие сутки. Часть переселенцев с особыми потребностями, которые были вынуждены покинуть одесский санаторий «Куяльник», заняли здание школы, пустовавшей на окраине Одессы в селе Фонтанка. Переселенцы были вынуждены покинуть «Куяльник» из-за непогашенного долга за их пребывание в размере 20 миллионов гривен. Министерство финансов Украины не покрыло этот долг из-за некачественной документации, которую подготовила Одесская облгосадминистрация. Не дождавшись помощи от государства, переселенцы-инвалиды решили действовать сами. Они нашли заброшенное здание школы, которая 2 года пустовала, и заняли его. Однако в санатории «Куяльник» остались жить без света и воды еще 30 переселенцев. В Генеральной прокуратуре Украины создали новое управление для завершения досудебного следствия и передачи в суд уголовного дела в отношении экс-президента Виктора Януковича и его окружения. Этим делом отныне будет заниматься управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями. Об этом сообщили в ГПУ. В его состав вошли 63 сотрудника. Как отметили в ведомстве, дело в отношении Януковича состоит из многих эпизодов. Его, в частности, обвиняют в узурпации власти, развале экономики, ослаблении ослаблении обороноспособности страны и информационной безопасности из-за владения государственным имуществом. Новое управление создали, реорганизовав департамент специальных расследований, который возглавляет Сергей Горбатюк. По сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 25 октября, на Донбассе будет ясная погода, без осадков, ветер юго-восточный 7-12, местами усиления ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью на Луганщине от 3 до 5 градусов мороза, днем от 4 до 6 тепла. На Донеччине ночью от 2 до 4 градусов мороза, днем воздух прогреется до 6 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Президент Украины Петр Порошенко уверен, что до конца года появится так называемая дорожная карта, в которой четко будут прописаны сроки выполнения каждого пункта Минских соглашений. По мнению главы государства, Украине необходимо сначала добиться прекращения боевых действий, разведения войск и получить контроль над всей границей. Порошенко, по его словам, рассчитывает на введение международной вооруженной миссии. Тем временем лидеры сепаратистов стремятся провести выборы, пока российские военные еще находятся на неподконтрольной территории. Более детально о возможных вариантах решения кризиса на Донбассе в материале Дмитрия Донского.
Петр Порошенко заявил, что Россия скопила на неподконтрольной части Донбасса столько оружия, что его можно сравнить с армией Бундесвера. Президент Украины считает, что установлению мира на востоке Украины поможет введение вооруженной миссии ОБСЕ.
На первом этапе, то есть этапе до выборов, мы маємо отримати контроль над кордоном с боку озброєної миссии ОБСЕ. Це записано в Мінську, я на цьому завжди наголошував. Контроль з боку озброєної місії ОБСЄ має припинити інфільтрацію російських військ, російського озброєння, російської амуніції. Ми маємо забезпечити взяття під контроль українськими військовими кордону.
В свою очередь, сепаратисты группировок ДНР и ЛНР говорят о том, что вводить такую миссию нецелесообразно и проводят учения по противодействию вооруженным международным наблюдателям. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока никто вообще не говорит о том, где такая миссия могла бы размещаться, она не существует. А военный эксперт Олег Жданов утверждает, что поскольку миссия ОБСЕ является наблюдательной, то чтобы сделать из нее полицейскую, нужно будет изменить устав организации.
Дело в том, что полицейские миссии всегда формировались на основе либо военной полиции, либо полиции стран, которые участвовали в коалиции. Вспомните Югославию, полицейская миссия. Она была сформирована на базе стран-членов НАТО. И она вошла в Югославию, но она занималась исключительно правопорядком в населенных пунктах. А боевыми действиями по разоружению незаконных бандформирований и армий занимались вооруженные силы НАТО.
Разведение войск, обмен заложниками – эти условия также входят в пакет по мерам безопасности Минских соглашений, считает Петр Порошенко. По его мнению, боевики должны вывести войска из оккупированного Дебальцево, так как на момент подписания Минских соглашений этот город находился под контролем Украины.
До безпекового пакету робиться, щоб ми завершили процес розведення військ по трьом ділянкам, мається в увазі Золоте, Петрівське і завершити станицю Луганську. До речі, підкреслюю, Україна звідти не відходить. Україна знімає один спостережний пост. З того боку, з боку ріки, представники російських терористичних військ знімають три пости. У нас є чотири наступних зони, де мають відбутися режим розведення. І ми наголошуємо, що одним із цих чотирьох зон, що має бути Дебальцево.
Боевики однозначно отказываются выводить войска из Дебальцево. Более того, так называемый председатель Народного совета Денис Пушилин считает, что с контролем над границей Украина подождет. Прежде необходимо провести выборы.
Как мы знаем, Украина продолжает регулярно спекулировать по поводу передачи границы и тем самым оправдывается, наверное, в плане невыполнения политической части Минских соглашений.
В ближайший месяц министры иностранных дел Украины, России, Германии и Франции должны расписать дорожную карту выполнения Минских договоренностей. Петр Порошенко уверен, что если этого не произойдет, то в декабре этого года на Совете стран Евросоюза санкции против России могут быть продлены. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Новый пункт пропуска Майорск налаживает работу. Пока еще здесь ощущается небольшая суматоха и очень заметны недостатки узкой дороги перед самим КПВВ. Но больших очередей со стороны контролируемой территории нет. Кроме паспортного контроля и досмотра вещей, здесь еще несут службу экипажи отделения радиохимической защиты. О недостатках и достоинствах нового пункта пропуска под Горловкой расскажет Никита Луцкий.
На подъезде к контрольному пункту въезда-выезда Майорск небольшая очередь из легковых автомобилей и пешеходов. Люди идут по проезжей части, потому что тротуары не построили. В остальном перенос КПВВ жители поддержали. Пересекать линию разграничения теперь стали быстрее, говорит жительница Горловки Мария Дмитрук.
Очень хорошо, здесь очень быстро проходим.
Сколько сегодня?
Час стояли.
Это быстро.
Вот, быстро.
На паспортном контроле долго не приходится задерживать, но автобусов, которые бы довезли до Бахмута, явно не хватает, считает дончанин Владимир Аннушкин.
Паспортный контроль быстрее, а вот автобусы слишком долго ждать.
Пограничники говорят, что обустройство нового КПВВ продолжается, но уже сегодня можно говорить о том, что пропускная способность выросла, рассказывает помощник начальника Краматорского погранотряда Александр Шапошник.
Минулої доби зафіксовано збільшення пасажиротранспортного потоку через контрольний пункт в'їзду-виїзду Майорське в порівнянні з минулою добою. Зафіксовано як на в'їзд, так і на виїзд 5510 осіб та 1155 транспортних засобів. Контрольний пункт в'їзду-виїзду Майорське працює в штатному режимі. Обмеження може бути застосоване лише у разі загрози на даному напрямку.
Крім паспортного контролю і досмотру вещей і автомобілей, каждый пересекающий КПВВ проходит радиохимический контроль. В основном люди об этом даже не подозревают, но за ними наблюдают из специального микроавтобуса. Оборудование в нем сканирует всех, кто проходит мимо. Если кто-то попытается пронести радиоактивные элементы, его обязательно обнаружат, рассказывает начальник отделения радиохимической защиты Краматорского погранотряда Игорь Фадеев.
Данный комплекс позволяет майже 100% выявить на законное перемещение радиоактивних матеріалів, які використовуються в производстві або в медицині. Також дозволяє додатково виявляти матеріали з підвищеним радіаційним фоном, там, цигарки, банани, кофе. Інші строительні матеріали, будівельні матеріали.
Этот вид контроля не влияет на скорость продвижения очереди. Если аппаратура даст сигнал о том, что от какого-то автомобиля исходит радиационный фон, его отправят на углубленный досмотр. Правда, пока попыток провести радиоактивные элементы через линию разграничения зафиксировано не было. Никита Луцкий, Донбасс Реалии, Майорск.
Большинство дорог Луганской области остаются разрушенными, хотя еще летом на их обновление выделили 200 миллионов гривен из бюджета. Однако пока, жалуются водители и пассажиры, новый асфальт не постелили. Железнодорожное сообщение в регионе также затруднено. Андрей Дегтяренко проверял, что же случилось с привычными маршрутами и куда можно доехать на авто или в вагоне.
Один из самых тяжелых участков для водителей – расстояние между селом Теплым и станицей Луганской. Здесь такая дорога и такие ямы, что многие водители предпочитают ехать по полям.
Ну, вы видели, какие там ямы какие-то. Просто невозможно. И ничего никто не делает. Но если сейчас опасно, а что будет дальше? Сейчас ты хочешь асфальт сыпать.
Сейчас в станице Луганской не хватает врачей. Многие медики работают вахтенным методом. Съезжаются со всей Украины. Александра, одна из них, говорит, не понаслышке знает, каково это добираться до станицы.
Для того, чтобы поднять, как это тяжело, нужно по ним проехать.
Проедешь.
Это страшно, это очень тяжело.
Жители прифронтовой станицы Луганской фактически отрезаны от Украины. Жалуются, единственная дорога жизни уже 2 года в ужасном состоянии.
Разбитые дороги. К примеру, от Северодонецка до Счастья еще более-менее, но ям хватает. А если брать от Счастья до станицы через Петровку, там дороги есть промежуток где-то около 10-12 километров, там практически дороги нет.
Мы находимся на автостанции в Северодонецке. Ежедневно отсюда тысячи человек едут на станицу Луганскую и дальше на оккупированную территорию. Но прежде чем там пройти по пешеходному мосту, люди вынуждены проехать десятки километров одних из самых плохих дорог в Украине.
Отправляемся из Северодонецка в прифронтовую зону. Если до Счастья дороги плохие, то дальше их просто нет. Не проехать по тем дорогам, которые от линии фронта, казалось бы, далеко.
К
Кроме плохих автомобильных дорог, в Луганской области большие проблемы и с железнодорожным сообщением. Например, поезд на Киев здесь всего один, да и купить билеты на него не так-то просто.
Главный железнодорожный узел Донбасса, Дебальцево, остался на оккупированной территории. Из-за этого северные районы Луганской области отрезаны от большой земли почти так же, как и станица Луганская. Поэтому, объясняют чиновники, нет и возможности подвести стройматериалы для ремонта дорог на товарняках. Специалисты предлагают как вариант построить железнодорожную ветку Сватово-Белокуракино. Это поможет разгрузить и автомобильные трассы, которые сейчас разбивает военная техника. А закончить ремонт дорог чиновники обещают к апрелю, ведь еще летом Луганская областная военно-гражданская администрация выделила на это более 260 миллионов гривен. Но несмотря на это, активных дорожных работ в Луганской области пока как не было, так и нет. Есть только бездорожье. Андрей Дегтяренко, Евгений Головин для Донбасс Реалии, Радио Свобода.
«Враги есть среди нас, и их нужно наказать, а жилье отобрать». Это цитата одного из лидеров сепаратистов еще неделю назад так называемого мэра Донецка Игоря Мартынова. Он заявил, что нужно конфисковать жилье у выехавших из города, если они наносят какой-либо вред группировке ДНР. Как видят подобную экспроприацию сепаратисты и чем рискуют переселенцы, оставившие свое жилье на неподконтрольной территории, в следующем материале.
По различным данным, с неподконтрольных территорий выехало от 1,5 до 2 миллионов человек. Оставшееся имущество этих людей, особенно квартиры, уже давно постоянный предмет разговора в сообщениях сепаратистских СМИ. Недавно на одном из каналов тогда еще так называемый мэр Донецка Игорь Мартынов заявил, что если переселенца признать врагом народа, то его жилье можно конфисковать в пользу группировки ДНР.
Есть, будем сказать, те люди, которые наносят нам урон, которые враги наши. Кто действительно наш враг? Законодательно все это прописать. Если это враг народа, значит, тогда действительно у него конфисковывается все там, движимое, недвижимое имущество, и тогда это становится народным.
Кто такие враги народа, сепаратисты законодательно пока не прописали, но уже были случаи, когда сепаратистские власти Луганска по своему усмотрению сортировали людей на своих и чужих. Журналист Инна покинула город летом прошлого года. Женщина оставила ключи знакомой, та время от времени наведывалась в квартиру, чтобы посмотреть, все ли в порядке. Но как-то на дверях появилась наклеенная бумажка с надписью «Опечатана комендатурой ЛНР». Инна считает, что под штамп неугодного местные жители и местные власти могут подогнать любого выехавшего.
Еще есть квартиры, в которых тоже давно не живут люди, но они не опечатаны. Складывается такое впечатление, что эта избирательность связана даже не с моей профессиональной деятельностью и не с моими проукраинскими взглядами, а просто это такая вот мелкая месть соседей. Потому что был прецедент, когда одна из соседок, у которой тоже опечатана квартира, приезжала, и соседи ей просто кричали вслед: «Возвращайтесь в свой Киев, чего вы сюда понаехали? Мы патриоты Луганска, а вы предатели».
Угрозы боевиков о том, что у так называемых врагов народа будут конфисковывать жилье, направлены на выехавших людей, которые развернули информационную кампанию против сепаратистов, считает руководитель Луганской правозащитной группы Наталья Целовальниченко. Через суд так называемые местные власти жилье пока не забирали, говорит Наталья, ограничивались грубой силой.
Факты так называемого судебного разбирательства, вызова в суд, уже имели место. Но чтобы именно лишили решением ДНРовского суда кого-то квартиры или права там проживать, такого именно обращения у нас не было, слава богу, пока что. Были только угрозы. Были действительно случаи, когда физически у человека забирали квартиру, туда кто-то вселялся из боевиков, либо из приезжих. Они пытаются показать свою силу, запугать людей, имущество которых там осталось, и всячески, то есть показать, что людям надо быть толерантными.
Отобрать жилье у выехавшего переселенца через суд, например, за коммунальные долги, довольно сложно, даже в группировке ДНР, где правосудие – понятие довольно абстрактное, считают эксперты. Но если в группировках официально установят понятие «враг народа», то у сепаратистов появятся неограниченные полномочия, и силовой захват будет легализован. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Чем схожи группировки ДНР и палестинский Хамас? И зачем нужно поднимать зарплаты народным депутатам? Более подробно об этом и не только слушайте в нашем медиаобзоре.
После ликвидации в Донецке боевика Арсена Павлова, известного как «Моторола», командование его бандформированием «Спарта» взял на себя 23-летний Владимир Жога с позывным «Воха». Пока о нем известно мало, об этом пишет интернет-издание «Апостроф». Есть информация, что «Воха» участвовал в деятельности незаконных вооруженных формирований еще на блокпостах в Славянске, якобы входил в ближайшее окружение «Моторолы». Сам Жога на видео утверждает, что между ним и «Моторолой» существовала договоренность о том, что в случае чего именно он возглавит «Спарту». Кроме того, известно, что «Воха» находится в уголовном розыске за деятельность на стороне так называемой ДНР. Автор статьи уверен, будущего у «Вохи» и его батальона нет. Подробнее в статье «Мастера мародерства. Какая судьба ждет преемника «Моторолы». Боевики группировки ДНР действуют по принципу палестинского исламистского движения «Хамас». Убиваем своих, прикрываясь своими, а потом жалуемся на зверства израильской военщины. Об этом заявила в эфире радио «Эхо Москвы» российский публицист Юлия Латынина. По ее мнению, подконтрольный сепаратистам Донецк стал похож на сектор Газа. И там исчезло, цитата, «всякое подобие нормальной жизни». Производство распилили на металлолом, продали квартиры, отобрали машины. Тех, кто сопротивлялся, сажали в подвалы и объявляли украинскими фашистами. По словам Латыниной, совершая преступление, донецкие боевики не рисковали, потому что любой житель Донецка, убитый их гранатой, автоматически становился жертвой так называемых украинских фашистов. В таких условиях воевать легко и приятно. Чем больше трупов ты сделал, чем больше квартир ты ограбил, тем страшнее грабежи и убийства все тех же украфашистов, пояснила публицист. В конце минувшей недели украинские парламентарии снова вызвали шквал критики в свой адрес. Верховная Рада своим постановлением касательно госбюджета на 2017 год вдвое повысила зарплаты народным избранникам и руководству парламента. Об этом пишет газета «Сегодня». При этом некоторые депутаты уверяют, мол, не знали, что документ содержит пункт о повышении зарплат. И кто его внес, тоже неизвестно. Издание напоминает, что сейчас ежемесячный оклад парламентария составляет 17 500 гривен. Газета отмечает, что мнения политологов в этом вопросе разделены. Одни отмечают, что сейчас для таких повышений далеко не лучшее время, так как денег у народа нет, бизнес страдает от кризиса, социальное напряжение большое. Другие же говорят, что увеличение зарплат – необходимый шаг. Рада – это законодательный орган, и низкие зарплаты парламентариев – путь к коррупции. Однако другой вопрос в том, что повышение их зарплаты должно быть пропорционально повышению зарплат бюджетников. Экономисты считают, что такие суммы экономически необоснованы.
Конфликт на Донбассе стал испытанием для украинских СМИ. Боевые действия и политические решения Верховной Рады резко обострили лексику. Сторонников вести диалог в Украине со сторонниками группировок ДНР и ЛНР или с сочувствующими им можно пересчитать по пальцам. СМИ стали площадкой мобилизации своих сторонников, но никак не пространством для конструктивного диалога. Насколько это целесообразно и какой должна быть информационная политика Украины и украинских СМИ для решения конфликта на Донбассе? И можно ли тут как-то использовать опыт Израиля? Об этом мы поговорим во второй части «Донбасс Реалий». У нас в гостях директор Украинско-Израильского института стратегических исследований имени Голды Мейер Альберт Фельдман, а также медиа-эксперт Ирина Тиран. Стоит ли давать сепаратистам слово в украинских СМИ? Как называть сторонников группировок ДНР и ЛНР – террористами или сепаратистами? Звоните к нам в студию и участвуйте в нашей дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные с мобильных и стационарных телефонов по обе стороны линии разграничения.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Насколько вероятно, что Янукович снова станет президентом Украины? Конституционный суд Украины принял к рассмотрению представление президента Украины Петра Порошенко о конституционности закона Украины о лишении Виктора Януковича звания президента Украины. Какое решение может принять суд? Какие у этого решения могут быть последствия, выяснял Александр Демченко.
4 февраля 2015 года Верховная Рада Украины приняла самый короткий, по мнению экспертов, законопроект за всю историю украинского парламента. В нем речь шла только о том, что Виктор Янукович лишается звания президента Украины. Один из его инициаторов, народный депутат Олег Ляшко, тогда высказал уверенность, что решение, принимаемое депутатами, абсолютно законно и верно.
Верховная Рада проголосує закон з одного речення позбавити Януковича Віктора Федоровича звання президента України. Колега Гройсман пропонував добавити пункт 2 розстріляти, я підтримую. Розстріляти.
Но уже после подписания закону закона, президент Украины Петр Порошенко обратился в Конституционный суд Украины с прошением о проверке его конституционности. Член Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец считает, что Петр Порошенко не оспаривает решения народных депутатов, а через Конституционный суд ищет еще один способ легитимации закона.
Решение Верховной Рады по позбавлению Януковича повноважен президента и статусу абсолютно легитимно, повністю відповідає ситуації, нормі духу закону, відповідає вимогам верховенства права. Янукович на той момент вже жодним чином не був президентом України, оскільки втік і відмовився від того, щоб виконувати покладені на нього народом повноваження. Але відмовився він це робити ще раніше, тоді, коли пішов проти волі українського народу в питанні євроінтеграції і перетворився на диктатора тоталітарного режиму.
Противоположную точку зрения высказывает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. По его словам, и принятие закона, и обращение президента в Конституционный суд – лишние шаги.
Не очень конструктивные конституционные какие-то слушания. Да, не очень конструктивные. Это не надо. Перевернули страницу, движемся вперед. А не все, так сказать, начинаем бороться с прошлым. Янукович же свое получил. Но его избирали. Да, может, там есть какие-то сомнения. Но не все чисто президенты избирали. Давайте так будем говорить. Может быть, кроме последнего президента и первого.
Как ранее заявил вице-премьер Павел Розенко, ни Виктор Янукович, ни бывший премьер-министр Николай Азаров не будут получать украинские пенсии, независимо от их статуса. Ведь для этого им нужно будет лично явиться в одно из управлений Пенсионного фонда Украины. Александр Демченко, Донбасс, Реалии.
Владимир Путин не классический диктатор, а крестный отец. Так считает 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. После начала репрессий, так называемого «болотного дела», и вызовов на допрос, он решил не возвращаться в путинскую Россию и уже четвертый год находится за рубежом. Сейчас он возглавляет фонд защиты прав человека и активно публикуется в прессе. В интервью журналисту Михаилу Соколову он, в частности, высказал мнение о том, чего добилась Украина после Майдана и что изменили в России последние выборы в Государственную Думу. Вашему вниманию предоставляется фрагмент этого интервью.
Украина, на ваш взгляд, возможна ли новая конфронтация как раз там, на этом поле? И насколько успешно украинская власть реализует те идеи, которые были на Майдане, собственно, выдвинуты народом Украины?
Я не могу сказать, что я глубоко разбираюсь во внутриполитической ситуации в Украине. Из того, что я знаю, читаю, могу анализировать, складывается ощущение, что, конечно, ожидания Майдана во многом оказались нереализованными. И это большая проблема, как внутриполитическая в Украине, так и как бы внешнеполитической для Украины, потому что многие на Западе все-таки ждали позитивных изменений. И в данном случае, даже говоря о нас, как бы о тех, кто хочет перемен в России, изменения в Украине позитивные тоже были бы крайне желательны, потому что они могли бы создать как бы образ перемен в стране ментально настолько близко России исторически, что это, конечно, бы было серьезной проблемой для Путина. Режима. И именно поэтому Путин ставил, продолжает ставить целью дестабилизацию ситуации в Украине. Я полагаю, что, конечно, путинская агентура продолжает работать. Ну и плюс все-таки надо забывать, что страна все-таки находится в таком состоянии такой гибридной войны. Война реально не прекращается, люди продолжают гибнуть вот на линии разграничения. И давление на украинские власти, в том числе со стороны европейцев, оно не ослабевает, потому что им всем хочется как-то от головной боли избавиться. И Путин пытается на этом играть, чтобы продавить собственный план, как бы втиснуть Лугандонию в политическое пространство Украины и тем самым просто парализовать любые возможные реформаторские попытки. Другое дело, что даже вот в сегодняшних условиях, когда все-таки еще существует потенциал Майдана, вот реформаторский потенциал Майдана, Украина с трудом выходит, если вообще выходит из своего прошлого. То есть, конечно, скорость перемен в Украине, она оставляет желать много лучшего.
Давайте о России. Вот думские выборы, на которые вы предложили не ходить, не участвовать. Они что-то изменили в российской ситуации? Но вот мы видим Единоросскую Думу с прирученной левой так называемой оппозицией. Ни одного либерального голоса внутри этого парламента не будет. А что это меняет или не меняет ничего?
Если говорить о той роли, которую играет Дума в жизни России, тут ничего не меняет, потому что она как была абсолютно ручной, а штампующей все решения, которые спускались с крыла, так она такой и осталась. Вообще можно вспомнить, если продолжать, на мой взгляд, что-то бессмысленный спор о целесообразности участия в этом балагане, что при Путине либеральные партии вообще никогда в Думу не попадали. Вот 99-й год это все-таки еще был не Путин. А вот с 2003 года как бы либеральные партии стабильно в Думу не попадают. Поэтому как бы формирование думского вот этого состава, оно уже почти 15 лет идет по просто одному сценарию. Просто Миронов заменил партию Родина. Но в целом, вот эта четырехпартийная система, совершенно прирученная, она продолжает функционировать. Там Зюганов, Жириновский, это просто крылья партии власти, то есть для того, чтобы всегда канализировать какой-то протест потенциальный, который может возникнуть в избирательных кампаниях. Поэтому все надежды российской либеральной оппозиции, что думские выборы смогут на что-то повлиять, они, на мой взгляд, в общем, совершенно беспочвенные, потому что единственный шанс, когда это могло случиться, в 2011 году был упущен.
Это был фрагмент интервью журналиста Михаила Соколова с 13-м чемпионом мира по шахматам Гарри Каспаровым. Полную версию вы можете послушать на сайте Московского бюро «Радио Свобода». Она начала рисовать, чтобы провести для себя арт-терапию. Юрист из Донецка Таисия Другакова-Асташкевич в свободное время пишет картины и проводит мастер-классы по витражной живописи для переселенцев. Донбасс Реалии расскажут о жизни земляков, которые оставили свои дома, но не оставили мечты. С художницей пообщалась Дарья Куриная.
Все получается. Говорили, мы не можем, мы не умеем, а тут оказывается, видите, все таланты. Да. Сейчас это немножко научимся, потом будем на зеркале.
Это Таисия Другакова-Асташкевич учит людей витражной росписи. Таисия юрист. Рисованием увлеклась в Донецке 3 года назад и сейчас делает мастер-классы для переселенцев. Художница говорит, что в свое время живопись стала для нее арт-терапией, и теперь она помогает другим рисовать свои эмоции.
Да я случайно увидела в интернете картину «Витражная роспись». Мне стало очень интересно, как ее рисуют. Просто мне было интересно попробовать. Я, в принципе, начала рисовать сама по мастер-классам в интернете. Потом я увидела картину на зеркале. И я нашла эту художницу. Эта художница, слава богу, она жила в Донецке. Это Елена Кулик. Мне очень понравилось. И меня это увлекло. Я начала рисовать на зеркале.
Когда Таисия переехала в Киев, то красок с собой у нее не было. Все осталось в Донецке. Но это не остановило художницу. И со временем она начала рисовать маслом на холсте. Когда Таисия училась рисовать, преподаватель говорил, что она сама сможет в скором времени проводить мастер-классы. После первых уроков для взрослых Таисия решила сделать бесплатные мастер-классы для детей-переселенцев.
Невозможно обучить сразу много детей, то есть взять большую группу, потому что хочется каждому уделить внимание, подойти к каждому, взять, направить ручку, как рисовать, как брать контур.
А перед тем, как начать давать мастер-классы, художница заявила о себе, расписав пасхальное яйцо в рамках фестиваля «Folk Ukraine». Там Таисия нарисовала Донецк, так как хотела показать дончанам-переселенцам, что в Киеве можно отыскать кусочек дома. Тогда работа художницы стала неформальным местом встречи земляков.
Что я могу нарисовать еще? Конечно, Донецк. Мне хотелось нарисовать наш любимый город, и чтобы наша пыснка была в центре Киева, с нашим городом, чтобы мы, переселенцы, которые приехали с нашего любимого города, чтобы мы почувствовали, что мы не чужие на этом празднике жизни, что мы такие же граждане Украины.
Художница не ожидала, что люди будут активно голосовать за яйцо с изображением Донецка и даже боялась, что писанку могут повредить.
Когда я открыла Facebook, я прочитала, что проводится конкурс, и что все люди приходят, вяжут ленту на эту писанку. Знаете, у меня была вся лента в фотографиях. Я просто рыдала, сидела, я плакала, мне было приятно, и были ощущения, просто меня переполняли. Да, я не ожидала, что так откликнуться, что люди приходили, мне писали такие сообщения благодарности, и смотрела фотографии, люди обнимают эту пысанку, они ее целуют, я не знаю, меня настолько тронуло.
Таисия не останавливается и планирует рисовать еще, однако мечтает художница не только о творчестве.
Я сейчас мечтаю о мире. Так хочется встретиться с родственниками, у всех было свое жилье, работа, чтобы все было хорошо.
Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
Это «Донбасс Реалии», и сейчас Егор Устинов расскажет о свежих новостях.
Венгерская гуманитарная организация выделит деньги на восстановление разрушенных в ходе обстрелов домов для жителей прифронтовых поселков под Мариуполем. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета. В рамках программы 40 семей, которые проживают в Сартане, Толоковке, Гнутово, Виноградном, Пионерском и Приморском, получат сертификаты на приобретение строительных материалов. В эту субботу, по сообщению, их получили 7 семей Сартаны. Накануне в поселке Толоковка в результате обстрела повреждения получили 11 домов, поврежден газопровод, линии электропередач. Более 4500 жителей остались без газа. Государственная фискальная служба Украины заявляет об обнаружении 2000 литров фальсифицированного алкоголя в Торецке Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на первого заместителя председателя фискальной службы Сергея Билана. По данным Государственной службы Украины, по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей по состоянию на сегодня в стране зарегистрировано 143 случая отравлений фальсифицированным опасным алкоголем, из них 66 смертельные. Случаи отравлений зафиксированы в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Житомирской и Николаевской областях. Руководитель полиции Донецкой области Вячеслав Абруськин заявляет, что жена одного из главарей группировки ДНР сына Павлова по прозвищу Моторола имеет похищенный паспорт гражданина Украины. Об этом Абруськин написал на своей странице в Facebook. Он добавил, что факт похищения и использования поддельных документов зарегистрирован, проводится проверка полиции Донеччины. Ранее в сети интернет появились фотографии паспорта гражданки Украины, якобы выданного в феврале 2014 года на имя Павлова Елены Александровны, жены боевика группировки ДНР Моторолы. В ряде областей Украины, в том числе в Донецкой и Луганской областях, объявлено штормовое предупреждение. Возможны порывы ветра от 15 до 20, в Приазовье местами от 25 до 28 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области. Спасатели призывают граждан соблюдать элементарные правила безопасности, особенно во время пребывания на улице. В частности, не ходить под раскидистыми деревьями, а также держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередач, поскольку порывы ветра могут вызвать их повреждения.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим о том, какой должна быть информационная политика Украины и украинских СМИ для того, чтобы помочь решению конфликта на Донбассе. Для этого мы пригласили в студию Альберта Фельдмана, директора Украинско-Израильского института стратегических исследований имени Голды Мейер. Здравствуйте, Альберт.
Добрый день.
А также Ирину Тиран, медиа-эксперта, главного редактора КНК Медиа.
Здравствуйте.
Друзья, вы полноправные участники нашей дискуссии. 0800 300 403 номер прямого эфира. Звоните к нам и участвуйте в нашей дискуссии. Вот конкретные вопросы, допустим, стоит ли, которые я планирую задать нашим экспертам, стоит ли называть, как стоит называть сторонников группировок ДНР, ЛНР террористами, сепаратистами, боевиками? Стоит ли давать право на слово сепаратистам в украинским СМИ и так далее? Еще раз напоминаю номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Альберт, вот вы на днях планируете такой круглый стол с представителями украинских СМИ. Расскажите ваше мнение, вот насколько в условиях конфликта на Донбассе, вот всего такого непростого, да, мы понимаем, о чем речь, да, то есть это такие пророссийские силы и использование таких советской ностальгии по Советскому Союзу и так далее, ведет себя эффективно Украина и конкретно украинские СМИ. Что можно было бы сделать иначе? Может, какие-то даже параллели с Израилем, который тоже ведет информационную войну?
Да, я думаю, что обобщать не следует. Всегда есть те или иные средства массовой информации, которые ведут, ну, так сказать, себя более активно, а есть те, которые стараются не замечать данный конфликт. Но, на мой взгляд, в целом политика информационная, она достаточно открытая, достаточно взвешенная. И единственное, к чему можно здесь как бы придавать особое значение, это обеспечению прав журналистов как в медийном пространстве в самой Украине, так и защите этих прав вот на линии соприкосновения враждующих сил.
А что вы имеете в виду конкретно, правда?
Я имею в виду конкретно, что и приведу пример, несомненно, Израиль. В Израиле нет закрытых тем, кроме тех, которые закрываются специальными ведомствами военной цензуры. Если какие-либо темы закрываются, то всегда существует способ оспорить в суде данное закрытие, и таким образом практически закрытых тем не остается, потому что суд чаще всего, который рассматривает этот вопрос очень быстро, буквально иногда может и ночью собраться для того, чтобы подобную тему рассмотреть, информационной значимости того или иного события и доступа к ней граждан Израиля. И, соответственно, чаще всего он разрешает подобные публикации, если они впрямую не противоречат нормам военной безопасности или не выдают какую-либо разведывательную секретную информацию.
А в Украине с этим плохо, то есть журналисты не имеют права рассказать о чем-то, потому что...
В Украине с этим неплохо, в Украине журналисты очень мало получают подобной информации в целом, потому что они мало допущены до непосредственно точек соприкосновения украинской армии и боевиков или повстанцев, как их можно называть, и исходя из этого не получают сиюминутно мгновенной информации, которая там происходит, пользуясь исключительно данными, которые им передают соответствующие информационные ведомства вооруженных сил Украины.
А как вы оцениваете работу вот этих вот штаба АТО вооруженных ведомств? Достаточно ли они эффективны? Потому что, ну вот уже Украина в течение 2 лет конфликта привыкла к таким сухим сводкам, да, за минувшую добу и так далее, полковник Андрей Лысенко. Насколько это эффективно? Нужно ли тут что-то делать по-другому? Может быть, нужно рассказывать, как при каких обстоятельствах погибли люди, да, и так далее. Тут как-то трактовать.
Ну, тут два момента есть. Во-первых, если мы приводим, опять же, пример Израиля, в Израиле никогда не допускается информирование о жертвах, пока об этом не проинформированы их семьи. И семьи понимают, что в тот момент, когда по радио или по телевидению звучит, что ранен или погиб такой-то, такой-то военнослужащий, они уже об этом знают.
Каждый думает о своем, да, то есть это стресс для нации всей.
Да, потому что в тот момент, когда на линии соприкосновения находятся 20 тысяч вооруженных лиц, как бы солдат, военнослужащих вооруженных сил Украины, то у них есть, соответственно, около 60 тысяч членов семей, а то и 80 тысяч членов семей, каждый из которых тут же экстраполирует данную информацию на своего близкого, и представляете, в каком стрессе они живут. И в Израиле это невозможно. То есть в Израиле те, которые, те, кто, ну, как бы в тот момент, когда произошли вот такие вот невосполнимые человеческие потери, о них тут же семьи узнают, и только после этого это разрешено к публикации. Тут все наоборот, к сожалению, это первое. Второе, за цифрами, за статистикой, за количеством, за названиями теряется суть конфликта очень часто, и большинство не воспринимают, большинство телезрителей, радиослушателей, большинство населения не воспринимают реалии вот этой военной жизни. В этом плане телевидение гораздо активнее, потому что телевидение непосредственно выезжает в те места боевых столкновений и часто, вопреки желанию вооруженных сил, показывает реальные ситуации, показывает то, как то, что происходит с военнослужащими. Очень важно также показывать раненых и их выздоровление. В Украине очень часто показывают раненых в первые дни и как бы забывают о них потом и не показывают моменты их выздоровления, реабилитации, что с ними стало потом, куда они вернулись и так далее. Ну, забывают о человеке после того, как вот сначала делали из него такого информационного героя, информационный айтем. Это вот, на мой взгляд, следует поправить, но в целом, подчеркиваю, Украина как страна свободная, как страна, в которой очень много средств массовой информации, разных, разнонаправленных, она достаточно взвешенно подает ситуацию. И единственное, я бы тоже заметил, что не всегда она участвует, готова, во всяком случае, участвовать в таком вот примирении. Да? То есть, и ведь на той стороне есть, наверное, разные случаи. Есть и люди, которые уходят от боевиков и возвращаются в Украину, о них не говорится совсем. Вот вы меня спросили очень правильный вопрос. Дается ли право слова террористам, например? Прямым террористам право слова не дается. Но тем, кто готов объяснить их позицию, в Израиле всегда слово дается. Я, как в свое время бывший сотрудник израильского радио на русском языке, для нас всегда было большим успехом подключить кого-то с палестинской автономией, кто мог рассказать о том, что там происходит, о той точке зрения, которая там превалирует.
А кто это может быть? Вот если перевести на реалии так называемых ДНР, ЛНР, вот представители этих группировок, тот же Александр Захарченко или Плотницкий?
Нет, они не могут быть, они не будут выступать, скорее всего. Но это могут быть быть люди, которые работают в средствах массовой информации, журналисты с той стороны. Вот представьте себе, что у вас в эфире появляется журналист с той стороны. Это было бы достаточно позитивно. Представители образовательных учреждений, в том числе и высших академических. В моей жизни я четырежды беседовал с теми, кого бы, наверное, в Украине назвали бы террористами. Все четверо были сотрудниками одного из разных университетов палестинской автономии, и они давали точку зрения, которая была крайне интересна. И это были те программы, которые пользовались потом успехом, которые разбирали на цитаты. Потому что, в принципе, всегда, когда стороны противоборствующие, есть определенные проблемы, связанные с пониманием того, что думают на той стороне.
Ирина, вы согласны с тем, что говорит Альберт, что можно сделать получше в информационной политике государства и отдельных СМИ? Вот Альберт говорит, что все на самом деле достаточно неплохо, у нас свободные СМИ, но тем не менее массово все СМИ используют, вот каким-то образом используют лексику террористы, да, террористические угрупования и так далее. Насколько это целесообразно, насколько целесообразно говорить с представителями оттуда?
Главное, мне кажется, главный месседж каждого СМИ и редактора каждого СМИ – это, в первую очередь, не навреди. А чтобы понять, не вредим мы или нет, надо сначала понять. Нельзя занимать позицию наполовину, извините, беременного человека. Надо определиться с категориями. Или у нас все-таки война, и у нас есть конкретный агрессор – Россия, которая ворует с нами, или у нас все-таки антитеррористическая операция. Потому что в условиях войны и условия для прессы совершенно другие. Существуют какие-то абсолютно целесообразные запреты, если это война. Если это антитеррористическая операция, имеем ли мы право закрывать российские каналы, трансляцию их на Украину, если это не война и Россия не наш враг? Тут надо тоже разобраться правильно с категориями. Правильно сказал Альберт, что иногда журналисты, просто не понимая или в силу своей возможной не то чтобы некомпетенции, а просто отсутствия опыта, выдают какие-то военные тайны. То есть они фотографируются на фоне объектов, которые нельзя показывать публично, потому что могут какой-то позицией воспользоваться. Или более того, помните, когда только все началось, журналисты, даже фотографируясь каких-то на айфоны, выставляли геопозицию. А это...
Ну, чем грешат российские военные
камеры? Да, да, да. Но, ну, за них мы не отвечаем, нам это не сильно интересно. Вот. И поэтому государство должно вести какую-то очень конкретную информационную политику.
А почему не ведет, как думаете? Вот нет ее?
Не умеет. Я думаю, просто тупо не умеет, потому что нет специалистов, нет людей, которые бы были, имеют опыт работы именно информационщиков на уровне государства, которые имеют опыт работы именно в таких ситуациях. Потому что поговорить мы все гораздо, а когда доходит до дела. Вот поймите, тут мы разрываемся между реальной ситуацией и позицией лицом перед Европой. Если мы надавим на что-то, то это будет как бы уже давление на свободу слова, цензура. Если наоборот попустим, то мы можем навредить на той же операции АТО, когда нехотя из-за незнаний выдадим какие-то тайны. Тут должно решать государство, и оно должно быть четкая политика. Да, нет, нет, да. Играться и быть наполовину беременным в этой ситуации нельзя.
0800-300-403 номер прямого эфира. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашей дискуссии. В частности, расскажите нам, считаете ли вы нужным давать слово сепаратистам, как говорит Альберт Фельдман, не представителям политическим, да, группировок ДНР, а каким-то представителям интеллектуальным, сторонникам этих группировок в украинских СМИ, и какую лексику нужно использовать. Нужно ли говорить террористы, или нужно говорить сепаратисты, или нужно говорить что-то еще. Вот наши слушатели в Твиттере проголосовали, 74% считают, что не нужно давать сепаратистам слово в украинских СМИ, только 12%, да, 13% говорят, что нужно давать, но не для пропаганды. Альберт, вот видите, общественное мнение, ну это такой, конечно, не социологический опрос, да, но тем не менее люди против того, потому что война.
Ну, вот все правильно вы обсуждаете. Во-первых, война ли все-таки или антитеррористическая операция? Если война, то да, тогда, несомненно, существуют все нормативы ведения военных действий и, соответственно, информационной реакции. Если у нас антитеррористическая операция против определенных террористических группировок, то война тогда, соответственно, гражданская, что отрицает украинское правительство и украинский президент, и говорит, что у нас есть внешний агрессор, но при этом этот агрессор, против него мы ведем не военные действия, антитеррористические. Ну, вот в этом дуализме, в этой проблематике, собственно, и зашиты все те проблемы информационные, которые мы обсуждаем сегодня. Я еще раз подчеркиваю, что не всегда нужно слушать общественное мнение во всех его деталях. И я не предлагаю давать слово террористам, тем, у кого руки в крови и так далее. Я предлагаю давать слово тем представителям гражданского общества, которое, несомненно, осталось на той стороне. Там не пустыня, и там не, так сказать, концлагерь, да, там абсолютно, ну, может быть, не совсем свободное, и, может быть, даже не такое с точки зрения довоенных времен качественное общество, но все равно там есть интеллектуалы, есть как бы люди, которые готовы донести свою точку зрения, пусть она противоречит точке зрения тех, кто живет в Украине, хотя и Донецк — это Украина, на мой взгляд, тех, кто живет вне зоны антитеррористической операции, но, на мой взгляд, очень важно давать право ее слышать. Понимаете, в этом принципе толерантности. Я думаю, что если бы мы провели сейчас опрос, нужно ли давать слово каким-то другим меньшинствам, например, то большинство радиослушателей или телезрителей, или пользователей вашего Твиттера тоже проголосовали бы, что им не нужно давать слово. Но мы идем в европейскую страну, мы идем в Объединенную Европу, мы европейская страна, поэтому меньшинствам обязательно нужно давать слово. Нужно постараться отнестись к тем, кто живет сегодня вынужденно, я подчеркиваю, живет на территории или не вынужденно, на территории Донецкой и Луганской республик, вот этих образований, им надо давать право слова, и их надо слышать.
К нам дозвонился слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Сергей Краматов.
Да, здравствуйте, Сергей, ваш вопрос.
Вы знаете, по поводу толерантности. Я помню, как года 3, ну, может, 4 года назад я часто слушал радио «Эра». И вот там каждую неделю, а то и по 2 раза в неделю выступали такие люди, как Наталья Ветренко, Игорь Беркут. Они там только на работу ходили. И проповедовали свой русский мир, свою идею. И к чему это привело все? Мы разрешали этим русским мировским партиям даже баллотироваться в Верховную Раду. К счастью, они не проходили. Но было такое. Русское единство, русский мир, партии такие проходили. И как сейчас можно давать слово этим сепаратистам, допустим, не тем, я не имею в виду, которые на Донбассе, а вот когда я сейчас слушаю, допустим, Мураева, Рабиновича, я их называю сепаратистами, хотя бы отношение хотя бы завуалировано, но все равно они думают, как они. Я не могу понять, как это можно такое делать.
Спасибо за вопрос. Альберт, Ирина, что можете сказать на это?
Ну, можно я отвечу как представитель прессы все-таки. Я вам хочу сказать, что, как всегда, бабло побеждает зло. Однозначно это в Украине и это в информационных ресурсах. Потому что, как бы мы ни говорили о свободе слова в Украине, о независимости СМИ, каждая крупная СМИ, крупная корпорация имеет своего хозяина, который ее кормит. И как бы там ни было, какой бы он толерантный, какой бы он продвинутый ни был, руку, которая кормит, никогда не укусит. И у этого собственника могут быть какие-то свои взгляды именно на ту ситуацию, которая сложилась на Донбассе. И поэтому всегда, всегда будут называть одни каналы сепаратистами, другие будут называть просто людьми, которые думают по-другому, одни будут называть террористами, другими ополченцами. Вы хотели уточнить что-то?
Я вот хотел спросить у Альберта, есть в Израиле СМИ, которые называют арабов палестинских террористами, ополченцами и так далее? То есть есть ли там такая палитра мнений?
Есть очень разные средства массовой информации в Израиле. Надо сказать, что в целом, вы понимаете, в Израиле политическая карта разделена на право и лево не по принципу, как во всем мире, а право – это те, кто за войну, лево – это те, кто за мир. Хотя и те, и другие как бы ни в коем случае не готовы развязать активные военные действия, и так уж случалось в истории Израиля, что именно правые чаще всего шли на территориальные уступки, а левые выигрывали войны. Все наоборот. И в этом плане большинство средств массовой информации относятся к левому спектру политической, так сказать, ориентации, и они поддерживают даже в определенной степени не террористические организации палестинской территории, палестинской автономии, а такие вот, ну, общественные, партийные структуры и так далее. В этом плане, например, интервью главы ФАТХ можно прочитать, ну, чуть ли не чаще, чем того или иного израильского министра. ФАТХ – это та группировка, которая сегодня правит, у нас стала политической партией, хотя на ее руках очень много крови израильтян, и не только израильтян. Сегодня она правит в той части палестинской автономии, которая находится за рекой, на реке Иордан, ну, вот от Иерусалима. Но ХАМАС, например, он сам никогда не готов выступать в израильских СМИ, считая, что они в целом нелегитимны, и, по сути, его пригласить в эфир невозможно. Но представители университета Газы, например, или журналистов из Газы, достаточно часто интервьюируют и дают им возможность выступать.
Очень интересно. Ирина, вот Альберт говорит о том, что нужно давать слово представителям сепаратистов, но вот я задаю вопрос, да, который, наверное, прозвучал бы из уст переселенца. Да, это тоже представители региона, и вряд ли вот, они могут сказать, что каждое слово, каждый эксперт на той территории, он будет, скорее всего, пророссийский, он будет контролируемым, да, как все сейчас в России, там есть контролируемая оппозиция и так далее. Насколько это целесообразно вообще? Если это не будет симулякр такого диалога, да?
Да, надо сначала разобраться с понятием сепаратист и сепаратизм. Почему-то, когда говорят слово сепаратизм, почему-то все думают, что это территория та, на востоке Украины. Но при этом есть тенденции к сепаратизму и на западной Украине, к отделению целой организации, политические партии рассматривают серьезно вопросы о том, чтобы там отделить, например, Черновцы и присоединить их куда-то к Австро-Венгрии бывшей и так далее. Галичина чуть-чуть тяготеет к Польше. Я не говорю, что это как бы такие сильные тенденции, но понятие сепаратизма, не всякий тот сепаратизм, которого называют сепаратист, и не всякий тот патриот, которого зовут патриотом. Но если вы говорите конкретно о Восточной Украине, то я думаю, тут надо же все-таки разобраться, война у нас или антитеррористическая операция. Если война, конечно, никому никакого слова давать не будет. Есть закон, есть государство, и как бы грубо это ни называлось, если что-то посягает на целостность государства, значит, это враг, значит, это антигосударственная, антиправительственная политика. И если кто-то призывает к тому разделу или тому, что противоречит закону, я говорю уже не как журналист, а просто по закону. Мы все очень привыкли сейчас ссылаться на общественное мнение и вот, а что о нас подумают, если мы так скажем? А что о нас подумает западная общественность, если туда пожалуются наши журналисты, что им нельзя от этого говорить? Есть государственная политика, есть определенные законы. Если кто-то приступает закон, даже призывая, например, там, к свержению власти антиконституционной, не подумайте, что я приверженец власти, я говорю в целом вообще, тогда надо это надо пресекать. Или тогда нам вообще не нужен закон. Зачем нам закон, если его может нарушить каждый?
Вы верите в этот диалог с представителями группировок ДНР и ЛНР или нет?
Я считаю, что плохой мир всегда лучше хорошей войны. И что бы там ни было, там представители группировок, это ж, вы же сами понимаете, они живут, пока их подкармливают. Пока есть ресурс, до тех пор они живут. Как только иссякнет ресурс, они бросят этих людей на этой территории, и неизвестно, как их примет другая Украина, наша Украина, как примет этих людей, как изгоев или все-таки примет. Потому что я сейчас общаюсь со многими... Сейчас общаюсь с многими своими коллегами-журналистами, которые уже людей и журналистов по ту сторону границы тупо не воспринимают и не готовы ни за какие вообще преференции, как бы там что ни было, какие оправдания принять обратно. Поэтому это очень сложный вопрос, который должны решить СМИ. Они должны смягчить вот этот диалог.
Ну что ж, будем думать, с кем можно вести диалог на неподконтрольной территории. Идея действительно хорошая, но нужно попробовать, как она себя проявит в украинских реалиях, в Израиле. Как мы поняли, это возможно. У нас в гостях был директор Украинско-Израильского института стратегических исследований имени Голды Мейер Альберт Фельдман, а также медиа-эксперт, главный редактор КНК «Медиа» Ирина Тиран. Не переключайтесь.
История. Личность. Юлия Закарецкая. Дочка легендарной луганской парашютистки Юлия Закарецкая уже с ранних лет знала, что будет покорять небо, как и ее мама Валентина. Сама рекордсменка из книги Гиннесса, как женщина-парашютистка с наибольшим количеством прыжков, первый раз прыгнула в 16 лет. А вот Юлия Закарецкая с парашютом познакомилась уже в 12, а уже в 14 стала чемпионкой Украины среди юниоров в этом виде спорта. На данный момент на ее счету более 2000 прыжков, что все же не сравнится с рекордом ее мамы 11500. Зато в отличие от Валентины Закарецкой, ее дочь участвовала в первой национальной экспедиции Украина-Северный полюс 2000 и совершила прыжок над Северным полюсом. На тот момент луганчанка Юлия Закарецкая была второкурсницей Киевской международной академии управления персоналом и уже являлась участницей сборной юниоров по индивидуальной воздушной аэробике. К экспедиции на Северном полюсе Юлию готовила в Луганской области ее мама Валентина Закарецкая. Хотя две луганские парашютистки и не совершили вместе прыжок над Северным полюсом, на тот момент Валентина Закарецкая травмировалась. Но свои автографы участницы экспедиции смогли оставить в поселке Хатангу на берегу Северного Ледовитого океана. Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Вы слушаете «Донбасс Реалии». Сейчас Егор Устинов расскажет о свежих новостях.
В России поддерживают идею создания вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе, но сомневаются, что такая сила может быть сформирована в ближайшее время. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин, цитата, «откликнулся потенциальным согласием на идею такой миссии, но в настоящее время ОБСЕ не имеет ни малейшего представления о том, как такая миссия может быть сформирована, где она должна быть развернута и так далее». Конец цитаты. Представители поддерживаемых Россией сепаратистов Луганской и Донецкой областей выступили против развертывания вооруженной миссии ОБСЕ. Идея такой миссии обсуждалась на международных переговорах в Берлине 20 октября. Часть переселенцев с особыми потребностями, которые были вынуждены покинуть одесский санаторий «Куяльник», заняли здание школы, опустовавшие на окраине Одессы в селе Фонтанка. Переселенцы были вынуждены покинуть «Куяльник» из-за непогашенного долга за их пребывание в размере 20 миллионов гривен. Министерство финансов Украины не покрыло этот долг из-за некачественной документации, которую подготовила Одесская облгосадминистрация. Не дождавшись помощи от государства, переселенцы-инвалиды решили действовать сами, нашли заброшенное здание школы, которое 2 года пустовало, и заняли его. Однако в санатории «Куяльник» остались жить без света и воды еще 30 переселенцев. По сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 25 октября, на Донбассе будет ясная погода, без осадков, ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду, местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью на Луганщине от 3 до 5 градусов мороза, днем от 4 до 6 тепла. На Донеччине ночью от 2 до 4 градусов мороза, днем воздух прогреется до 6 градусов тепла.
Спасибо. Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов, звукорежиссер эфира Наталья Антоненко. Ищите нас в интернете на страничке программы «Донбасс Реалии» и дружите с нами в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.